Сегодня мы продолжим с вами эту историю, которая началась в Бытие. И увидим, в чем же заключалась трагедия, которая происходит в третьей главе. Как грехопадение в результате могло отразиться на идентификации человека. И какая вообще есть связь между грехопадением и идентичностью?
Как мы знаем, в третьей главе Бытия дьявол в лице змея предстает перед человеком с идеей. Идеей, побуждающей их к тому, что вы можете устроять свою жизнь сами, независимо от Бога.
Мы уже неоднократно рассматривали с вами историю грехопадения. Но если с перспективы темы идентичности смотреть на трагедию грехопадения, то мы с вами видим, первое, куда направляет удар враг, это на поражение образа, на поражение верховного авторитета, который прежде был у Адама. Он искажает образ Бога. Бог хитрый, Бог лукавый. Он вот какой на самом деле.
И в результате дьявол бросает идею. Ты сам можешь формировать свою идентичность. Да, буквально, ты сам можешь себе быть Богом. Другими словами, ты сам можешь сформировать внутренний образ о самом себе. И как сегодня модно говорить эту фразу, ты сам можешь быть тем, кем захочешь. Вы слышали эту фразу? Это достаточно популярная фраза в современном обществе. Ты сам можешь быть тем, кем захочешь.
Но мы-то с вами знаем, что это ложь. И дьявол также это понимал. Дьявол понимал, что как только человек уберет свой фокус созерцания с Бога, он обязательно спустя время начнет искать объект для своего созерцания, источник для своей идентичности, объект, который бы впечатлял его, воодушевлял его, похвала со стороны которого была бы наивысшей наградой для него.
Ни один живущий на земле человек не может сам себя благословить или сам сформировать внутри себя идентичность. И вы спросите, ну а почему так? Да потому что в первую очередь нам важно понимать, что мы с вами не суверенны. Мы творение.
Несмотря на то, что мы созданы по образу и подобию, несмотря на то, что Бог вдохнул в нас дыхание жизни, свой дух, тем не менее, статус того, что мы Его творение, уже имеет внутри себя указание на то, что у нас есть предназначение. Целевое предназначение, которое изначально мог продумывать только Создатель.
Если на простом примере, вот эта батарейка кем-то изначально была создана, сотворена, она является изобретением, и у нее есть автор. И тот, кто ее придумывал, прежде чем дать ей воплощение, вначале для нее было предназначение, целевое предназначение. Это творение будет задумано для того, чтобы наполнять свою емкость определенным количеством энергии, а затем отдавать ее. Это ее предназначение.
Поэтому, когда мы с вами говорим о всяком творении, прежде всего мы должны понимать, у всякого творения есть свое предназначение. И единственный, кто знает ее предназначение, это ее Создатель. Когда Бог творит нас, то творя нас, вводя нас в этот мир, Он уже вкладывает в нас все необходимое. Все необходимо для реализации этого предназначения. Точно так же, как и в примере с батарейкой. Она содержит в себе все необходимые элементы для реализации своего предназначения.
Конечно, ее можно использовать и в других направлениях. Просто поставить как статуэтку. Использовать ее как стучалку для издавания звука. Или бросаться ею. Сделать из нее игрушку и катать по полу. В общем, можно наизвращаться в плане того, чтобы использовать ее не по назначению.
И когда мы с вами говорим о человеке, мы с вами точно должны понимать, что вопрос нашей идентичности, нашего внутреннего отношения к самим себе, с ответом на каждый вопрос этого списка «Кто я? Зачем я? Для чего? Почему? На что способен? Чем обладаю? Каковы мои границы? Масштабы, власть, влияние, действия?» На все эти вопросы кто-то обязательно будет давать нам ответы с целью формирования, а если более открытым текстом это сказать, то с целью порабощения.
Потому что никто, кроме Бога, не имеет к нам цели раскрыть наше истинное предназначение. Поэтому Иисус очень кратко в одном стихе Иоанна 10:10 дал определение. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.
Все эти претенденты, если свести их многообразие к краткому толкованию их стратегии, будут сводиться к тому, чтобы украсть, убить и погубить. Не дать реализоваться тому предназначению, для которого мы были посланы. А во второй части Иисус сказал: «Но я пришел для того, чтобы вы имели жизнь». И жизнь с избытком, чтобы вы раскрылись в том призвании, предназначении, в вечном предназначении, в вечном творческом проявлении всего того потенциала, который изначально в вас вложил Бог.
И возвращаясь к истории грехопадения, мы с вами видим, человек принимает решение: да, я хочу быть независимым от Бога, я сам хочу строить свою жизнь. А значит, тем самым я буду сам решать, с чем себя идентифицировать. Я сам буду формировать свою идентичность. И удивительно потрясающе ведет себя Бог в ответ на то, как поступает Адам. Бог выходит, и, как мы знаем, Он демонстрирует модель оправдания в кожаных одеждах.
Апостол Павел в послании к римлянам 3 главе 23 стихе о всем человечестве сказал так: «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Все лишились славы Божьей. До грехопадения человек был покрыт славой Божьей.
Мы до конца не знаем, как это выглядело. Это сложно объяснить. Во второй главе написано: «Адам и Ева были наги, но они не стыдились». Почему? Они во что-то были облачены. И вот это облачение Писание называет «слава Бога». И нам стоит рассматривать это буквально как некие одежды.
У всякого творения на земле была свойственная ему одежда. У каждого животного была свойственная ему одежда. У всех насекомых, у всех птиц, у всех пресмыкающихся, у всех рыб, у всего творения была одежда, свойственная именно его предназначению. Одежда для исполнения его предназначения.
И человек, войдя в этот мир, он также был одет в одежды славы. И когда человек согрешает, Библия говорит, слава Божья, которой он прежде был покрыт, он ее лишается. Павел говорит, все лишены славы Божьей. И я напомню те же слова Павла, помните, когда он говорит, мы открытым лицом должны взирать на славу Господню и преображаться в тот же образ от славы в славу.
Итак, мы с вами видим, что слава Божья оставляет человека, и они видят, что они наги. И первое, что происходит с человеком, после того, как они вкушают от дерева познания добра и зла, в 7 стихе мы читаем: «Открылись глаза у них, и узнали они, что наги». По всем литературным законам правильнее было бы сказать: «И увидели они, что наги». Но написано, что они узнали, что они наги. Каким образом это могло произойти? Они начали говорить друг другу то, что они видят. Они начали говорить друг другу, как они видят друг друга. Ева начала говорить Адаму, как он выглядит. Адам начал говорить Еве, как она выглядит. Что перед нами? Перед нами начало формирования новой идентичности. И к чему начал приводить этот процесс идентификации? Он тут же произвел внутри них стыд. И они начали искать возможность, как прикрыть свою наготу. Вот откуда взяли свое начало первые одежды, которые они сшивают из смоковных листьев. И сейчас первые люди одевают себя в одежды смоковницы.
Помните, мы с вами говорили, что когда Иисус говорит, вы заботитесь, что вам есть, что пить, во что одеться, одежды всегда характеризовали позицию человека, статус человека. Глядя на одежды, нас характеризуют, наш статус характеризует, нашу позицию влияния характеризуют. По одеждам можно сказать, с чем человек связан, с чем он тождественен, в какой отрасли он работает, с какими людьми он соприкасается. И сейчас первые люди одевают себя в одежды смоковницы.
Бог же со своей стороны делает для них кожаные одежды и одевает их на человека. Почему Бог пошел таким путем? Здесь для нас важная истина.
Как вы помните, да, это прообраз Евангелия. Ваша нагота, ваша греховность сейчас будет покрыта чьей-то невинностью. Кто-то пролил кровь. Смерть пришла на кого-то в то время, когда должна была прийти на вас. Чья-то кровь была пролита, и его невинностью вы покрыты. Мы это с вами уже знаем.
Но вот на что нам нужно обратить внимание. Сейчас Бог одевает их в эти одежды. Для чего? Для того, чтобы это помогало им. В двух вещах. Первое. Идентифицировать как себя, так и друг друга правильно. Через кожаные одежды. И второе. Через эту модель оправдания в заместительной жертве они могли бы иметь все еще возможность входить в присутствие Божье, ходить в общение к Богу. Опять же, для чего? Бог тем самым давал им возможность. Приходите ко мне, потому что только так вы сможете формировать свою истинную идентичность.
Бог не закрыл путь для человека в свое присутствие. Мы уже разбирали это с вами на прежних курсах. Но возвращаясь к первому пункту, глядя на кожаные одежды, каждый раз, глядя друг на друга, а сейчас их всего лишь двое, Адам в кожаных одеждах и Ева в кожаных одеждах. И после того, что произошло, сейчас каждый из них мог бы занять позицию осуждающего. Адаму было бы за что упрекать Еву в том, что произошло. Ева со своей стороны могла бы занять позицию осуждения и упрека в адрес Адама. Ты меня не научил, ты не наставил меня должным образом. Ты оставил меня одну, я осталась с этим искусителем. И они оба могли бы занять эту позицию, пожизненную позицию осуждения и упреков.
Но то, что Бог делает в первую очередь, Он одевает их в кожаные одежды. И эти кожаные одежды, они должны были служить им в первую очередь друг для друга, для построения взаимоотношений друг с другом, чтобы о себе и друг о друге они могли иметь правильную идентичность. Да, мы согрешили. Адам так должен был думать о себе. Я согрешил. Я заслуживал смерти. Но смерть пришла не на меня, а на кого-то невиноватого. Суд совершился над невиновным, а меня покрыли его невиновностью. Я оправдан, и я могу ходить в общение с Богом. Точно так же он должен был смотреть на Еву. Да, она согрешила, но Бог оправдал ее. И она может ходить в общение с Богом.
Итак, вы видите, что кожаные одежды были этим новым одеянием, новым облачением, необходимым минимумом для формирования своей идентичности. Полноту своей идентичности даже в модели Ветхого Завета человек мог формировать только через хождение к Богу, хождение с Ним в общении. Как это возможно было в Ветхом Завете? Только через веру в заместительную жертву.
Мог ли человек в ветхозаветней модели иметь взаимоотношения с Богом, иметь доступ к источнику правильного формирования своей идентичности? Ответ, конечно же, да. Но увеличивающееся обилие, ассортимент различных претендентов на то, что сюда смотри, меня слушай, вот этому подражай, с этим отождествляйся, становился все более и более сильным, все более и более увлекающим человека, что практически считанные единицы могли уходить с этого пути, уклоняться от него, чтобы взирать на образ Бога, ходить в общение с Ним и через познание Его формировать свою истинную идентичность.
Есть ли разница между ветхозаветней моделью и новозаветней моделью формирования своего внутреннего отношения к самому себе? Ответ – да. В чем эта разница? Мы уже с вами поговорим об этом на следующей встрече. А на сегодня все. Увидимся в следующий раз.